«Спутник Беларусь» в эфире. Сегодня наше общество, общество союзного государства, проходит настоящий экзамен. Экзамен на сплоченность. Экзамен на способность мобилизоваться во всех отношениях, во всех отраслях нашей жизни, включая экономику, включая культуру, включая науку и многие-многие другие страницы, многие другие страницы нашего бытия. Вот об этом мы не только поговорим сегодня с гостем нашей студии, ученый-исследователь, доктор философских наук Михаил Зубович у нас в гостях. Михаил Иванович, приветствую.
Добрый день.
Как оцениваете вообще, насколько мы сдвинулись, насколько нас подвинула вся вот эта система внешних вызовов, которые мы сегодня испытываем, ну, что ли, к более такому зрелому состоянию общества? Что наблюдаете?
Да, мы сейчас с вами... Наше общество попали в ситуацию, где заставляет нас думать о перспективах нашего выживания. Ну, это на нашем физическом уровне.
Ну да, как минимум.
А наша реализация в этом плотном мире, в форме людей и человеков, оно предусматривает наш внутренний прогресс, внутреннее развитие.
Конечно, дух творит себе форму.
Да.
Это классика.
Да, конечно. Но и здесь очень много аспектов, которыми надо владеть, быть осведомленным. Я не говорю компетентным, а осведомленным надо быть. Поэтому, чтобы решать наши сегодняшние проблемы как общей целостности нашего славянского, скажем так, объединения, в единые силы, способные двигать общество вперед, развивать его на перспективу. Ведь мы же должны думать все-таки о нашей смене, о наших поколении наших детей. Поэтому мы должны думать о перспективе. И для этого мы должны развивать человеческие знания. У нас сейчас и признают, человечности не хватает.
Не хватает какой-то общей такой истории, да, которая объединяла бы все. Не просто вот узкий специалист человек, да, в какой-то области, а некая гармония должна быть. Гармония знаний.
Вот. Спасибо, Вячеслав. Гармония знаний. Дело в том, что есть, вот я в своих работах занимаюсь разработкой принципа человеческого потенциала. Угу. Человеческий потенциал. Это мне стало возможным с 2004 года, когда я нашел свой ключ познания, и на меня тогда буквально небо обрушилось своим потенциалом знаний. И в частности...
То есть появился ключик? Вы повернули этот ключик в неком замке?
Да.
И пошел процесс?
Да.
Накопление?
Да. И это, естественно, с человеком может произойти по его собственному чаянию, желанию и потенциалу развития. Это только после 40-45 лет может случиться.
То есть надо определенную практику наработать?
Да. Да, конечно, личный жизненный опыт гармоничный, между прочим. Ведь для чего существует в нашей человеческой природе такое понятие, как возраст целомудрия, который длится в течение первых 27 лет? Это возраст, когда человек обучается в этом мире. Придя в этот мир, у него нет авторитетов, у него масса авторитетов. Он всему доверяет.
Иногда и кумиров.
Нет, у детей кумиров нет. У них авторитет весь этот мир, новый для них. Новый для них.
И а они как же эти всему все верят. Рок-звезды, там, рэп-исполнители, которые.
Это неправильно. Да? Дети воспринимают все как самое светлое и чистое. С годами, правда, это, естественно, динамика нарушается. Широкий спектр авторитета с опытом сужается. И, скажем так, к 40-50 годам есть люди, у которых вообще авторитетов мизерное количество. А то и вообще, может, кроме самого себя, авторитета у них другого не останется. Только авторитет самого себя, другие по боку. Так вот, человеческий потенциал, он предусматривает массу критериев. Еще вот, когда я участвовал в платформе Московской школы здравого смысла, и видео в Ютубе эти есть мои, И там выступал Максим Лукьянов, и он правильно сказал, что вот нам свойственны такие идеалы, как добродетели. И каждый человек, и ты, Вячеслав, и я, и другие, они приходят в этот мир с определенным набором добродетелей. У кого 15-20?
Душа по своей природе христианка.
Ну, да.
Ну, так, просто в качестве примера.
Смотря в каком этносе душа пришла реализовать себя.
Ну, неважно, потому что базовый набор как бы добродетелей уже в самой человеческой душе...
Базовый набор добродетелей более 16 тысяч. Угу. Ну, а вот даже в Борисове мне внука показали 10 лет, который принял мужское решение, я не хочу учиться в этой школе. А у него... стандарты сознания, вот эти.
А что это?
Чисто интуитивный...
Что это за флаг? Что за триколор?
Это символ. Это символ совершенного интуитивной природы мышления.
Кто под этим флагом идет? И куда?
Я таких людей называю имена мировой значимости. Допустим, вот у Сергея Аксенова, когда на первом Ливаде мы в Крыму были, вот я по новостям утрешним посмотрел, это человек, который чисто интуитивно природа мышления. Вот таких детей надо воспитывать со школы. И такие дети приходят. Вот
так, интуитивная природа мышления – это те знания, которые приходят неким образом, не через страницу
учебников. Которыми мы пришли в этот мир. Угу. Одни пришли с желто-зелеными, другие с интеллектом, с красным уровнем опасности. Возвышенный ум, оранжевый уровень опасности, это уже низкий уровень ума. Так вот, добродетели. Вот этот мальчик 10-летний, Саша из Борисова, он принес себе аж 70 добродетелей. Угу. А что такое добродетели? Это идеалы. Идеалы только в форме, приемлемой для нашей внутренней многомерной человеческой природы. Это наши внутренние прямые человеческие знания. Ведь, как я уже упомянул, Максим Лукьянов говорил, что вот добродетели – это предсказывающие, определяющие и индикаторы развития человеческой личности. На данный момент почему у нас такие проблемы в нашем обществе, которые мы несем на своих плечах в большей или меньшей степени? А потому что тенденция вот второй половины 20 века в обществе складывается так, что останавливается личностное развитие. Останавливается развитие личности.
Оно грубеет, тяготеет к материальным ценностям.
Именно через институты государства, через институты общественные идет остановка развития человеческой личности. А чем это чревато? А это чревато антисоциальным поведением. Антисоциальным поведением.
Причем имеется в виду, очевидно, не только какие-то грубые проявления антисоциального поведения, но и скрытые формы. Да,
да, скрытые угрозы есть.
Скрытые.
Масса скрытых
человек внешне угрозы. Очень благополучен, вежлив, а на самом деле, тихонечко грабит.
Ведь когда я писал диссертацию, один ученый в своих книгах писал, что действительно в космосе присутствуют два качества разума вселенского. Это позитивный и деструктивный. Вот, допустим, началась с февраля операция на Украине. Чем это вызвано? А потому что явно видно, что, как и в свое время Сталин принял решение, начать борьбу со злом. Угу. Зло, и вот в школе здравого смысла у нас была беседа, задан был мне вопрос, кто является носителем зла? Я сказал, естественно, человек с негативным, дефектным сознанием. И так оно и получается. Вот мы в Ютубе видим и видеоролики небольшие, когда в плен попадают из национальных батальонов. Угу. Все в татуировках, скажем так. Ну, это уже говорит о том, что у человека что-то с сознанием уже не лады. И именно такие люди...
То есть человек-носитель зла. Это уже глубоко укоренилось в ее природу.
Это уже индивидуально. Это надо посмотреть каждому конкретно индивидуально. Ведь среди нас...
Там плюс-минус.
Ведь среди нас достаточно просветленных людей.
Ну, в целом, подобное ведь тянется к подобному. И вот эти нацбаты сформированные. Это понятно, что это, в общем-то, люди с похожими убеждениями.
Это было
похожими установками. Да, так вот, то есть...
Это было спровоцировано.
То есть специальная военная операция. Это вызов силам зла, да, которые стали превалировать в нашей южной стране-соседке.
А почему они стали превалировать? Я согласен с Сергеем Салем, что более 100 тысяч лет назад на Земле начали происходить генетические диверсии. Генетические диверсии. И вот в сентябре прошлого года я как бы поехал в гости к родственникам, меня пригласили, как сопровождающее лицо, скажем так. И тут я попал на 57-ю конференцию «Научное чтение», посвященное 165-й годовщине Циолковского. Угу. Посетил музей, дом-музей Циолковского, музей космонавтики, музей этого Чижевского, Леонида Чижевского. Угу. И я там ехал... Без всяких планов, без всяких мыслей. Но оттуда я приехал с открытиями. Я оттуда приехал с открытиями в области генетики. Я с 21-го года, с июня 21-го года, мне пошла генетическая информация планетарного значения. И, Вячеслав, знаешь, я был поражен. Кто такие дауны? Кто такие мы? На генетическом уровне. И почему мы такие разные? А это результат генетических диверсий. Одни, ввиду родительской наследственности, получили этот дефект, а другие почему-то не получили. Вот мы даже с нашими преимуществами, с нашими добродетелями, мы все равно являемся носителем двух природ генома своего организма. У нас одновременно две природы. Допустим, у меня 95% магнитно-углеродной природы моего генома и 5% только кремниево-электрическое.
Сейчас наши зрители с ума сойдут.
Нет, ну, зрителям...
Неважно. Им главное, что нашим людям, что нашим зрителям, им нужно зародить вот это вот зерно интереса, да?
Из всех слушателей...
Чтобы немножечко пока отвлечься, а вот от этого всего, покопаться в себе... Это, подумать, а что-то, как мы, правильно ли мы живем, неправильно
это
ли мы.
Это говорит о том, почему, например, у достаточно интеллигентных людей ребенок не слух.
Ну да.
У кого родители не авторитет. А как в такой семье воспитывать патриотизм, если у ребенка нет уважения к собственным родителям? А это на генетическом уровне.
Сплошь и рядом.
Ведь, вот, Вячеслав, у нас с тобой преимущество магнитно-углеродной природы говорит о чем? Что мы способны подняться до осмысления и принятия духовных и нравственных знаний. Мы способны в своем развитии подняться до вершин мышления в интуитивной природе мышления, сознания. А люди, у которых преимущественно кремниево-электрическое, выше ума, они подняться не могут. А умом духовность и нравственность понять невозможно. Этот путь закрыт для подобного уровня.
То есть там чисто практическая форма жизни.
Да. И вот это преобладание искусственно навязано захватчиками нашей планеты, другой цивилизации, допустим, плеядианцами, они внедряют свою кремниево-электрическую природу. Они на нас экспериментируют. Не научно-технический прогресс, а электротехнический прогресс, который перекрывает путь нам к прогрессу нравственной человечности. Перекрывают специально. Они хотят остаться здесь, на Земле.
Будучи невидимыми, неощущаемыми.
Да. И еще второе подтверждение их кремниевой природы. Мы развиваем компьютерную технику на кремниевых элементах. Угу. Это тоже их задача. Навязать нам этот технический прогресс. А как одна сказала актриса из Голливуда, вот в «Комсомольской правде» писали, что любовь комфорта не выдерживает. любви надо энергетические нагрузки и испытания. Испытание человека на зрелость, на сталость, скажем так. Угу. Статусность. Вот энергия чего требует. А мы ищем комфорта. Нам нужна СВЧ. Нам нужно, чтобы в розетке торчало зарядное устройство, которое на метр не посади, излучает патогенные энергии. Любой электротехнический прибор, даже с мизерным мощностью ионизатор воздуха, и тот излучает в радиусе метра патогенные энергии. А нам это комфортно. И вот этот комфорт отталкивает энергию любви от человека.
Понятно. То есть сейчас мы должны покинуть все-таки зону комфорта, да? Опять же, возвращаясь, да, к внешним вызовам.
Мы должны
собрать в кулак весь наш опыт.
Осознанно.
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 Пересмотреть многие вещи, да? Понять, что такое Родина, в конце концов. И понять, что все мы один организм.
Вот. А сейчас о Родине.
Так.
В частности, вот тема патриотизма, которая сейчас явно и неявно, но и публично, особенно в такие критические точки, о патриотизме, о механизм патриотизма, что является его основой. И тут я согласен с внутренним предиктором СССР, коллектив творческих людей из Петербурга, которые говорят, что, во-первых, патриотизм должен строиться на идеалах. Во-первых, на идеалах. А у нас есть социальный заказ в обществе на идеалы? Нету.
У каждого свои.
Это и делает нас в разлад, ведет нас к разладу. А надо для объединения общества определиться. Вот здесь я написал маленькую брошюрку о добродетелях. От добродетелей в нас к способностям, а это наши способности, для достижения достоинств космофилософии и естества человека. Угу. Я как философ почувствовал, что философия здесь, на нашем земном уровне, меня ограничивает. А чтобы пойти дальше, глубже и выше, надо заниматься космофилософией. И тогда все эти научные дебаты о философии науки, о статистике, статистике науки через философию, все это заземленное мышление, приземленное, планетарное. А чтобы подняться в своем эволюционном развитии и за собой повести людей, должны быть люди, которые по уровню и качеству мышления вышли за рамки Солнечной системы. Вот в декабре была конференция в Минске, на которой мне очень понравились почти все спикеры.
Ливадийский форум имеется в
виду. Да, 8-й. Угу. Я был участником 1-го, 3-го в Академгородке Новосибирска, 4-й в Петербурге. Очень мне понравилась вот в Петербургской конференции Ливадийская. Так вот, чтобы подняться и дать направление позитивное, гармоничное и соответствующее принципам энергии света направление, надо пользоваться не теми ключами познания, в которых запуталась современная академическая наука. И, как сказал, по-моему, Георгий Иванович Шипов, израненная наука. А для этого надо перейти на язык энергетических потенциалов, с которым я и работаю. Ведь язык энергетических потенциалов – это язык вышестоящего над нами безмолвия. Там словами не общаются. Там общаются и видят картину, смотря на энергетическое излучение. Вот на конференции я на круглом столе спросил присутствующих, очень много молодежи было, спросил их, как вы считаете, ваша речь слышна в других измерениях? Только один сказал «да». Для остальных это была загадка. В свое время Петр Петрович Горяев правильно говорил, что наша речь – это наши речевые гены. Это наши речевые гены. И они имеют торсионную природу. А я посмотрел, а насколько наша речь соответствует торсионной природе? На 80%. То есть, чем шире масштаб мышления у человека, тем в более широких мерностях пространства и подпланах слышна его речь. Чем уже мышление, узость мышей, низкокачественная, интеллект с красным уровнем опасности, возвышенный ум, оранжевый уровень опасности, желтый, озаренный ум, как красиво звучит, а это желтый уровень опасности. У них их речь слышна в меньшем
в ограниченном
масштабе, в ограниченном масштабе. Пространстве. Mm-hmm. Да. Так вот, чтобы не быть таким человеком ограниченным, надо все-таки развивать свое качество мышления. И об этом говорит соответствие степени реализованности правого полушария и левого полушария. Вот коэффициент реализации, все надо начинать...
И тут нужна гармония.
Да, вот все начинать надо из себя. Когда-то в нулевые годы, когда я своим ключом познания начал работать, я поинтересовался, какой потенциал реализации моих способностей мышления обеспечивается правым полушарием и сколько левым. Тогда было порядка 27 на 12. Сейчас у меня соотношение 39 на 10. И это, если человек творчески развивается, он не весть откуда притягивает из глубин космоса к себе энергии света, он поднимает свой дух, он поднимает свою душу. Он уже, у него круг общения меняется. Он с ним рядом уже легко дышится. А мы очень часто встречаем в своем общении людей, рядом с которых можно задохнуться. Но это неправильно. Мы не знаем... Как? Ну, только на уровне чувства.
В принципе, все то же самое говорит православие, немножко другим языком.
Ну, но, одни но понимают язык православия, же, да. Другие понимают только собственный язык. Да. Другие понимают только модели поведения, которые нам навязывают.
Еще для кого-то авторитет наука. Вот он говорит, я как науку готов воспринимать и идею Бога, и все то, что происходит с нами в части нашего развития, как науку готов, как религию не готов. Надо вот какое-то... Здесь пришло время некого универсализма.
Универсализм. И причем очень глубокий, очень глубинный, очень человеческий. Еще в свое время известный физик Нильс Бор при жизни еще сказал, до тех пор, пока сознание не станет предметом познание, физика будет неполной. Я бы добавил, и математика будет неполной, и философия будет неполной.
Вот, кстати, к математике, да. У нас тоже был в гостях Сиди Кафган. Это достояние человечества, по версии ООН, гениальный математик. И я был поражен тем, насколько в нем гармонично сочетается человечность и знание.
Я могу ответить, почему.
Почему?
Я тоже с удовольствием, давно я думал, смогу я встретиться с ним в жизни. И видите, мне судьба тоже улыбнулась. И вот фотография на телефоне, мы с ним фотографировали, селфи я сделал. А ведь почему у людей открываются таланты? Таланты, которые по пути, по судьбе ведут ее к раскрытию полной человеческой гениальности. Все мышление наше зависит от генома. От генома нашего организма зависит не только мышление, но и наше психическое, строй психики зависит. У одних человечный строй психики, у других демонически преобладает строй психики, у третьих строй психики зомби-робота. Ну, о животных и вообще не будем говорить. Так, а есть люди, допустим, в бизнесе, у которых присутствуют все три. Только они разграничены там, одно преобладает, другое немножко поменьше.
Ну, все между собой уживается.
Вот, допустим, лидеры-функционеры, которые решают за счет приближения, решают свои какие-то задачи лидерские, могут, и это, наверное, может в какой-то степени правильно на стадии развития, преобладает демонический строй психики. Возможно, для этого, чтобы убедить людей в чем-то. А человечный строй психики, духовный склад мышления немножко припаздывает, но одновременно может присутствовать и строй психики зомби-робота, потому что мы все живем в агрессивном мире, и тут надо где-то подстроиться, где-то лавировать, чтобы осуществить свой...
Путем тонких настроек.
Да, чтобы осуществить свой...
свою задачу
выполнить. Инстинкт выживания. И вот у Мухаммеда Сиддика Афгана, у него тоже присутствует на 40% в геноме магнитно-углеродный, духовный склад генома. А второй-то не тот, о котором мы говорили уже, а в Азии, оказывается, присутствует принт-аргонная природа генома. А они в его организме, принт-аргонная и магнитно-углеродная, на 100% гармоничны между собой.
Угу.
Почему и мышление так лелеет этот эти два генома в его персональной организме, так лелеет, что позволяют мысленно развиваться. А у него, естественно, в результате этого сложился вселенский масштаб мышления. 12-й уровень излучабельности энергии. У тебя 11-й, у меня тоже 12-й. Это не для рекламы, это не для восхваления. А что это дает этим людям? А потому что они, сами того не подозревая, свое стремление к совершенству, к свету, любви и другим достоинствам человеческим,
реализуют.
Человеческая природа по ее законам открыла этому человеку, у него внутри центр огня одухотворенной материи. Мантра ОМ.
Угу.
Центр огня одухотворенным. Это та заслуга, тот орден, который человек по праву несет в себе. Это люди 4 и 5 вселенского посвящения. Это 11-е, 12-е чакры вселенские. Вот мы, кстати, когда отмечаем свой день рождения, мы поощряем свою 12-ю чакру. На следующий месяц.
Каким образом? Через это дело?
Да ну, брось.
Ну, я просто ее специально провоцирую.
Нет.
Как мы ее?
Душевно.
Душевно.
Духовно через совесть. Что такое совесть? Это характер нашего духа. И дух его никому не делегирует. Никакому мышлению, никакому сознанию не делегирует это свой характер, свою совесть. Он ее делегирует сердцу. Потому что сердце является одним из триединых составляющих персонального духа. Именно сердце аккумулирует ту энергию, на которой питается дух. И дух за эту благодарность свой язык, совесть, ну...
Как интересно получается.
Сердцу.
Получается,
а какой язык совести? Вибрации.
Получается, что сердце работает от того, что до тех пор работает, пока есть посыл духа. Я так понимаю, либо нет? Вообще, многие из нас задумываются, а почему я вообще
живу? Тут большой комплекс.
Как моя жизнь вообще? Кто запустил этот механизм моего существования?
А потому что он сам изъявил желание прийти в этот мир. Кстати, совершенные души сами выбирают своих родителей. Угу. Сами выбирают своих родителей. Души несовершенные, которые занимают во вселенской иерархии власти сознания нижнюю пирамиду, не верхнюю пирамиду, а нижнюю, этим душам владыки судьбы 19-мерия говорят: ты родишься в этой семье и не рыпайся.
Сразу
мы сказали, так да, оно и будет.
Почему-то пришла сразу аналогия вот между нижней пирамидой и верхней, да? Когда говорил Христос, легче верблюду проскочить через игольное ушко, нежели богатому проскочить в Царствие Небесное. Вот это и имеется в виду стык этих пирамид, нижней и верхней? Вот это игольное ушко?
Вот эта точка бифуркации, перехода низких энергии негативного бытия в энергии позитивного бытия, позитивной жизни человеческой. Вот эта точка бифуркации, где стыкуются две вершины конусов, это есть преграда. Люди, которые приоритетное сознание находится на вот в этой позиции, у них нет ни творчества, энергии творчества у них нету. У них понимание и исполнение законов космоса, законов любви, законов человечности не в приоритете.
Угу.
А когда уже рождаются дети выше этой, допустим, голубая фаза образного мышления, голубая фаза. Это над разум.
Это мы спектр имеем в виду.
Да, это над разум, но это еще не интуиция.
Да.
И человек развивается.
А как вообще интересно, как у нас радугу, как у нас спектр украли вот эти вот все сексуальные меньшинства в виде символа. Ведь это тоже некий вызов.
Да, это испытание.
Испытание.
И нам хотят представить, что
слово это «голубой» культура. Уже стало то, что раньше, сейчас уже слово «голубой» это редко кто произносит. А причем, когда произносит, начинаются коннотации совершенно иные.
Спасибо, Вячеслав, ну, что ты затронул эту тему. Ведь на конференции, на круглом столе, последний день, был такой задан вопрос Михаилу Викторовичу Величко и Солонько. Про эту...
Это петербургские ученые, друзья,
да,
известные ученые.
Да, да. Ну, они там что-то объяснили, но оно не очень доходчиво сказал. Я попросил слово и в другом ракурсе объяснить. Более понятный с человеческой точки зрения. Ведь кто такие представители ЛГБТ? Это люди, больные пороком. И эту культуру хотят навязать. Если для преступного мира эти люди... не имеют никакого отношения к преступному миру. Но они очень опасны для общественной культуры. Mm-hmm. Почему культура у нас не в почете? Она импровизирует. У нас культура называет то, что в принципе культурой быть не может. Почему? А потому что культура программируема. И это один из вариантов запрограммировать такое состояние культуры, которое бы перекрывала способность личностного развития. А почему эти люди...
Я сразу же пример приведу, Михаил Иванович. Рэп, молодежная культура. Да? Что она пропагандирует? Она пропагандирует гедонизм. Каждый, наверное, из 30 учеников класса прочитать рэп, наверное, может человек 20. То есть искусством это не является. Аранжировки для этой музыки делаются даже не на клавишах фортепиано, да, там, через миди-клавиатуру и компьютер, а просто на клавиатуре компьютера. Это тоже искусством не является. Это просто использование неких готовых паттернов. В данном случае мы наблюдаем, да, то, что культура нас просто приводит в некое состояние зомбирование, во-первых. Во-вторых, оно уж точно лишает нас возможности развития, потому что над этим давлеет дух гедонизма.
Понятие слова, потенциал слова культура, это не наше славянское, это пришедшее извне в наш мир. Ведь потенциал этого слова всего лишь 30 единиц кандел сил света. Это мизер. Оно нас не греет. Это слово «культура» не несет нам славянского кода. Не несет нам славянского кода.
А что взамен? Кода.
А вот, очень хорошо. 19 января 2019 года здесь, в ДОИ Москвы, Андрей Аркадьевич Иванов проводил семинар. Приехали из России, с Канады, по-моему, был один человек. И там в своем выступлении Андрей Аркадьевич даже не заметил, как произнес слово «добронравие». Меня сразу шах осенило. Это неспроста он сказал. Он это сказал неосознанно, но в тему своего выступления. А потом должен был я выступать со своими методиками управленческими, что является необходимым для управления персоне, претендующей на управленческие качества. Так вот, я и сказал, что, Андрей Аркадьевич, вы сами того не поняли, как вы произнесли одну из 16 тысяч добродетелей, добронравие. Так вот, добронравие несет в себе потенциал 3000 единиц кандел сил света. И это уже вариант культуры, ну, скажем, культуры. Оно уже непрограммируемое. Он уже нам дает ответ в соответствии с нашим генетическим запросом.
Очень сильное слово. Мне почему-то сразу вспомнился Николай Николаевич Добронравов, автор, поэт, автор текстов к песням «Белоруссия» и «Беловежская пуща».
Да, вот.
Оказывается, это даже на лингвистическом уровне работает.
А певица Богушевич, исполняя эту песню, сказала, это молитва.
Угу. Понятно.
Очень популярная певица, вот. Не эстрадная. Угу. Вот смотрим. Вот словарь добродетели, который я написал в прошлом году, вот так.
Это, кстати, это все
добронравие. Эти добродетель добронравия несет в себе одну, максимально одну тысячу единиц силы духа. Вот здесь я отбираю добродетели по потенциалам единицах силы духа. От тысячи максимально и ниже. И это является добродетелью. Потому что здесь порядка 80 слов, которые такого потенциала не являют, но почему-то их ценят в нашем обществе по незнанию. По незнанию.
Ну да. То есть здесь, подводя итог, что мы можем констатировать? Что, друзья, надо иногда выходить за рамки своей вот этой ежедневного бега по кругу, от этой бытовухи, да, но хотя бы с той целью, чтобы действительно выжить в этом сложном мире.
Вот, Вячеслав, я продолжу твой вопрос по Мохаммеду Сиддику Алгану. Да. Почему он математик? В каждом человеке из 417 тонких тел в нашей многомерной вселенской природе, каждого индивидуума, присутствует тело присутствия математического.
Да.
Тело присутствия математического. У тебя оно есть, у меня оно есть, у математика тоже это есть. Но насколько ценен этот математик со своим научным знанием, есть ли у него на этом теле добродетель правдивости? Есть ли у него на этом теле присутствует добродетель правдивости, значит...
Все в гармонии.
Все в гармонии. Значит, он имеет право заниматься математикой. Угу. А почему эта добродетель к нему пришла? А потому что вот более 16 тысяч добродетелей, это каждая добродетель была порождена каким-то эволюционным лучом света. Так вот, эволюционный луч света под названием правдивость на своем древе жизни порождает эти тела присутствия математического по запросу уже появившегося духовного зародыша. И когда тело созревает, по законам космоса целенаправленно это тело направляется и комплектует эту пришедшую в наш вселенский мир новую духовный зародыш.
Так. Вот оно как получается. А вот, допустим, вот что такое, значит, жизнь души
а вот
по истечению нашей грубой материальной жизни.
А вот так? Смотри, а целители? Mm. Целители. Какие целители имеют право заниматься этой практикой? Потому что многие факты есть. А потому что у нас с вами присутствует теургическое тело. А какое, как называется добродетель этого теургического тела? Целительство. Если у этого...
Профессиональный врач тоже может быть целителем.
Тоже может быть целителем. И это предопределено свыше ему.
Вот,
а
вот
если он еще и родился с этой добродетелью в этот мир, пришел.
Так к нему и очереди будут стоять. И всем он найдет время, уделит внимание и войдет в историю. Я знаю много таких врачей.
Вот. А сколько учителей пришло в этот мир?
Ну, а артистов то же самое.
Ну, артистов...
Ну да, ну,
многих специальностей можно.
Природа та же. У нас, к сожалению, заканчивается время беседы. Еще раз, друзья, обращаю внимание на то, чтобы все-таки понять, зачем мы живем, понять смысл нашего существования. Заглядывайте иногда в умные книги, слушайте умных людей, таких как доктор философских наук Михаил Зубович. Спасибо большое, Михаил Иванович.